Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки, 13 глава. И в 13 главе перед нами новый материал, то есть то, о чем говорит только Лука. У других евангелистов некоторых моментов, описанных здесь, нет. И мы с вами начнем с первых двух стихов 13 главы. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Это галилеяне, жители Галилеи, пришли принести жертвы, и Пилат устроил расправу над ними. Дело в том, что галилеяне считались людьми второсортными. И интересно, что многие в Израиле, многие в Иудее даже могли бы поддержать такую акцию. Сказали бы: да, правильно, помог этот Пилат этим людям поставить себя на нужное место, вспомнить, кто они на самом деле. Но поскольку апостолы были сами из Галилеи, их это задело. Они приходят и рассказывают об этом Иисусу. Второй стих. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». У тех, кто задавал Иисусу этот вопрос, был еще один интересный взгляд. Они считали так: Бог допустил такое страдание, Бог допустил такую смерть для этих галилеян, значит, эти галилеяне – особые грешники. Они грешнее других. Они достойны этой смерти. Бог, как рассуждали некоторые из учеников Христа, таким образом наказал грешников. Иисус говорит: нет, все мы одинаково грешны. И Он говорит: если не покаетесь, все также погибнете. 4 стих. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Очень часто мы рассуждаем как ученики того времени. Мы говорим: человек страдает, значит, он особо грешен. Человек не страдает, значит, он особенно благословен. Мне даже доводилось быть участником ситуации, когда ко мне приходит молодой человек, парень, девушка, и говорит: у меня мама умирает. Вот конкретная совершенно история сейчас вспоминается. Мама умирает. А ко мне приходят из церкви и говорят: у вас, наверное, какой-то грех в семье живет, что Бог от вас маму забирает в таком, в общем-то, еще не пожилом даже возрасте. Сказать такое – это верх непонимания, верх черствости, верх отсутствия всякой духовной чуткости. Давайте две вещи усвоим для себя. Во-первых, если вы христианин, то это не значит, что у вас не будет проблем и не будет страданий. Да, я верю, что вы не попадете в великую скорбь, потому что церковь будет взята до великой скорби. Кстати, не все христиане согласятся со мной в этом утверждении даже. Но я верю, что в великую скорбь вы не попадете. Однако малых скорбей в вашей жизни будет много. Итак, если вы христианин, вы будете страдать. Это неизбежно. Мы читаем в Евангелии от Иоанна слова Иисуса Христа: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». С другой стороны, если у вас все хорошо, как иногда говорят, все в шоколаде, это не значит, что вы праведнее других. Вот у человека не мучают никакие проблемы, у человека идеальное здоровье, И он или окружающие его люди делают вывод, что это какой-то особенный праведник. Нет ничего подобного. Кстати говоря, иногда Бог дает нам возможность не страдать, но при этом показывает нам страдания других людей. И это бывает такой подготовкой. Он дает нам возможность увидеть чужое страдание, чтобы приготовиться к тому, что с нами будет происходить. Бог позволяет увидеть страдания других людей для подготовки. Ну и, наконец, главное, о чем здесь говорит Иисус. Нет смысла сравнивать глубину греха. Это сравнение может иметь смысл для человека. Но как только мы посмотрим на все это в Божьей перспективе, с Божьей точки зрения, становится понятным одно. Если не покаетесь, то с вами будет то же самое. Вот это относится ко всем. Это произойдет со всеми, с любым человеком. Если не будет покаяния, то совершенно не важно, каков с человеческой точки зрения грех, серьезный он или не очень серьезный. Не будет покаяния, будет гибель, независимо от того, что на этой земле человек пережил. Идем дальше. 6 стих. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, и не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Это притча об Израиле, об израильском народе, избранном Богом. Израиль сравнивается с такой смоковницей или маслиной. Бог снова и снова дает Израилю возможность покаяться, ожидая от него покаяния. Но покаяния так и нет. И на самом деле интересно, что израильский народ и сегодня живет в обетованной земле. Он вернулся в обетованную землю. Но, живя в обетованной земле, он не имеет мира. Вокруг Израиля есть немало государств, которые не признают его существование. И они бы хотели стереть, если возможно, Израиль с лица земли. Я не буду говорить сейчас о политике, потому что, как мне кажется, здесь есть нечто куда более важное. Дело в том, что противостоят Израилю сегодня не арабы, не палестинцы. Противостоит Израилю сам Бог. Я понимаю, что кто-то из слушателей на меня за эти слова обидится, но я не могу их не сказать. Бог предупреждал свой народ о последствиях послушания и, с другой стороны, последствиях непослушания. Да, это избранный народ, но мира он все равно не имеет, потому что имеют место те самые последствия непослушания. Народ отвернулся от Бога, народ живет в неверии, потому нет мира, потому нет благословения. Это как эта маслина, смоковница, на которой нет плодов. Кстати, некоторые христиане скажут, что Бог уже срубил эту смоковницу. Я понимаю эту точку зрения и, может быть, частично готов с ней согласиться. Но не до конца. Дело в том, что из Священного Писания мы узнаем о будущем для израильского народа. Будет и покаяние израильского народа, будет и особая роль для израильского народа, потому что, ну, он, собственно, для этой особой роли, для этого особого служения и был избран. А дальше примечательный эпизод. Я, кстати, не знаю, о какой синагоге идет речь, в какой синагоге было следующее событие, но прочитаю, начиная с 10 стиха 13 главы. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это, пожалуй, одна из самых тяжелых болезней. Это хроническая болезнь. Эта женщина 18 лет была сгорблена, 18 лет была скрючена. Я, кстати, не думаю, что речь идет просто о сгорбленности, а о кривой спине. Я думаю о том, что она 18 лет буквально не могла распрямиться. Вот в принципе никак не могла распрямиться. Она в этом скрюченном состоянии и жила, и ходила, и в этом скрюченном состоянии привыкли ее видеть. И, кстати, сегодня вокруг нас немало людей, которые тоже живут в скрюченном состоянии. Может быть, физически, а может быть, и духовно. Когда физически, может быть, не знаю, красавец-мужчина, красавица-женщина. Но духовно этот человек абсолютно скрюченный, абсолютно далек от Бога. Иисус приходит для того, чтобы эту женщину освободить. И вот это практическое действие Иисуса, пожалуй, куда важнее, чем та проповедь, которая была тем утром в синагоге. Про проповедь мы ничего не знаем, а вот про действие Иисуса мы знаем. И тут реакция. Это же суббота. Это опять нарушение субботнего дня. Если уж на чем мы Иисуса и привыкли ловить, мы об этом, кстати, еще увидим и услышим в 14 главе, но сейчас тоже. Так это на субботе, на нарушении субботы. 14 стих. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он уже говорит не Иисусу, он говорит народу. Он не хочет связываться с Иисусом, он как такой, знаете, вахтер, раздающий указания. Раздает указания людям. Чего приходите исцеляться? Сейчас не время. Вот 6 дней, а в другие нельзя. Вместо того, чтобы восславить Бога, как сделала эта женщина, которую распрямил Иисус, которую исцелил Иисус, начальник синагоги начинает раздавать указания. Знаете, что бывает весьма и весьма проблематично? Когда духовная жизнь оказывается связанной правилами. Правилами к этой духовной жизни, не имеющими ни малейшего отношения. Вот вести себя только так, а не по-другому. 6 дней, когда можно исцеляться, в субботу нельзя. Интересно, Господь отвечает этому человеку, 15 стих. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний?» Израильтяне достаточно серьезные выстроили принципы, что можно делать в субботу, чего нельзя делать в субботу, что считается работой, что не считается работой. Вот исцеления, которые совершил Иисус, они считали работой. Более того, когда человек, больной человек, приходил, чтобы исцелиться, они тоже были готовы счесть это работой. Иисус переводит всю эту историю, весь этот разговор к весьма повседневным предметам. Вы поите своего вола, вы кормите своего вола, независимо от того, суббота это или не суббота. Вы не задумываетесь, работает это или нет. Вы понимаете, что без этого нельзя. Я переведу на современный язык. Получается вот что. Я знаю, есть даже христиане, которые говорят о том, что в воскресенье работать нельзя. Никогда, никак и ничего. Но вы заправляете свою машину, если бензин кончился. Ладно, машины у вас нет. Вы ставите телефон или компьютер, чтобы его подзарядить. В субботу, в воскресенье, неважно. Вы делаете это, вы не задумываетесь, работа или не работа. Вы вносите мусор. Вы, я предполагаю, моете посуду. Так что же вы занимаетесь вот этим лицемерием? Можно так, по-другому нельзя. Это правильно, а это неправильно. Иисус ставит этих людей перед выбором и показывает им их жизнь. На основании их жизни становится очевидно их лицемерие. Кстати, обращу внимание ваше еще на одну вещь по поводу этой женщины. Она не была безнравственной. Она приходила в синагогу. Но при этом злой дух буквально сгибал ее, удерживая ее в этом скрюченном, согнутом состоянии. Это опять к вопросу о праведности хождения с Богом и хорошем самочувствии и благоденствии. Праведник действительно благоденствует. Это его внутреннее состояние. Но не надо думать, что праведный человек – это всегда здоровый и крепкий, а вот грешник, он потому и болеет, что вот у него духовно что-то не так, он обязательно болеет. Да, такая связь существует, но будьте осторожны. Не настаивайте слишком на этой связи, потому что тогда может получиться, ну, достаточно неприятно. Одно время даже считалось, ну как одно время, даже в 18-19 веках в Англии так считалось, что человек бедный, потому что у него есть какие-то серьезные духовные проблемы. Вот он бедный, и при этом он обязательно негодяй. Если бы был богатым, то негодяем он бы не был. Именно об этом, между прочим, английская литература 18-19 века. Там авторы часто показывают бедных, но вполне порядочных людей и, с другой стороны, богатых негодяев. Вспомните о том, что огромную часть ответственности за развитие больниц брали на себя именно христиане. Больницы открывались при монастырях. Монастыри опекали эти больницы. И, собственно говоря, то, что Христос исцеляет, дало действительно замечательный импульс, который мы видим на себе на протяжении всей истории человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно наблюдение. Иисус возложил на эту женщину руки, об этом мы читаем в 14 стихе. И кто-то спросит, было ли в этом какое-то особое мистическое значение. Я думаю, нет, это не было какое-то мистическое средство исцеления, это было скорее средство для того, чтобы показать личный контакт со Христом, для того, чтобы сделать какое-то такое подтверждение через реальные события. Для фарисеев, для тех, кто находился тогда в этой синагоге, религия была ритуалом. Вот положено так, не положено по-другому. Во-первых, это не религия. Во-вторых, это не ритуал. А вы, друзья мои, тоже сгорблены под бременем, под тяжестью событий, под тяжестью своей жизни? Если да, то помните, только Христос может вас освободить. Вот другого способа получить освобождение нет. 17 стих. «И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему подоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все». Мы с вами уже говорили об этих притчах. Я думаю, что вы можете переслушать эти фрагменты из Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка. А дальше, друзья, путь в Иерусалим. То, о чем мы с вами уже читали в конце 9 главы Евангелия от Луки. И это продолжается здесь, 22 стих. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Это путь к тому месту, где он будет распят, к тому месту, где он воскреснет. Это путь, ради которого он пришел на эту землю. 23 стих. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Когда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Некоторые относятся к Богу примерно так. Они говорят: «Я вырос в религиозной семье, я хожу в церковь, у меня все в порядке». Также относились к этому и фарисеи того времени. Они ходили в синагогу, они считали, что все у них здорово, но при этом они противостояли Христу. Сегодня очень легко пытаться оправдываться своей религиозностью, внешней правильностью, даже не праведностью, а именно правильностью. Это принципиально разные вещи. Иисус предупреждает именно об этом. Будут люди, которые будут уверены, что у них все здорово. На самом же деле они оказываются изгоняемыми из царства, потому что надеялись они не на веру, не на Иисуса Христа, а на свою праведность. 31 стих. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Сей изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядущий во имя Господне“». Он скорбит о Иерусалиме, он плачет о Иерусалиме. Этот город близок ему. Кстати, Ирод его абсолютно не пугает. Помните, я уже цитировал в прошлый раз слова о том, что «бойся Бога, и тогда тебе некого больше будет бояться». Он отлично понимает, чего стоит этот Ирод со всеми его угрозами. Он отлично понимает также, что пока не пришло время, Ирод ему ровно ничего не сделает. Но когда придет время, эти события уже никто и ничто не остановит. Именно поэтому он так спокойно и легко может отвечать на слова тех, кого отправил к нему Ирод. А дальше, друзья, 14 глава. Я бы даже сказал так – вкусная глава. Слово «вкусное» используется сразу в нескольких значениях. Во-первых, его используют, когда речь идет о чем-то вкусном для нашего вкусового восприятия. Во-вторых, что-то необычайно интересное, увлекательное, яркое. Так вот, 14 глава будет вкусная сразу во всех смыслах. Мы будем читать снова о званом обеде или званом ужине, как это уже было в 7 главе, и мы будем читать невероятно яркое описание. Кстати, я надеюсь, что вы не скучаете над Библией. Библия дана нам совсем не для того, чтобы скучать. Это 14 глава, это ужин или обед, где Иисус оказывается неудобным гостем. Иисус исправляет сначала одних, потом других, потом третьих. Давайте прочитаем. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. Я думаю, кстати, случилось. В данном случае это не случайность, это приглашение. Его снова приглашают в гости, но его приглашают в гости для того, чтобы понаблюдать за ним, для того, чтобы пошпионить, для того, чтобы увидеть, как он себя поведет. И там, в этих гостях, будет то, что в современном, особенно молодежном языке, называется словом «подстава». Об этой подставе мы будем читать с вами во втором стихе, мы сейчас к этому подойдем. Знаете, обычно, когда мы идем в гости, нас приглашают в гости, мы можем расслабиться, мы можем чувствовать себя в безопасности, а среди людей, которые уважают, ценят, любят нас. Я думаю, что если бы меня пригласили в гости, и был бы хоть малейший повод предполагать, что там может быть подстава, я в такие гости бы и не пошел. Иисус пошел. При этом он отлично знал, что его там ожидает. Ну, потому что его невозможно подставить. Второй стих. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью». Почему он предстал? Откуда он предстал? Его туда поставили. Его туда пригласили. Именно для того, чтобы Иисус встал перед неразрешимой задачей, с их точки зрения неразрешимой. У нас очень мало времени, но напомню еще про одну героиню. Помните, женщина из 7 главы Евангелия от Луки, начиная с 36 стиха, которая волосами отерла его ноги и которая разбила алавастровый сосуд? Помните эти величайшие контрасты между этой женщиной и фарисеем, который пригласил Иисуса в гости? Он фарисей из высшего общества, она из низшего. Он всеми почитаемый и прославляемый за свою праведность, она презренная. Он самодовольный, она в слезах. Он известный, она пресловуто известная или печально известная. Но в глазах Иисуса она оказывается оправданной более. И падают те замки, которые оказались песочными, которые строили религиозные люди того времени. Замок религиозного человека любого времени быстро упадет. О том, как упал замок в 14 главе, мы поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.